Как сегодня же попасть в Перуджу? Там идет международный конгресс кинематографистов, на который нам надо попасть. Со всех сторон сыпятся советы. Лететь на Милан, ехать поездом от Венеции, нанять автомашину. Сеньор Пудовкин, телефон, вдруг слышится крик из диспетчерской. Все уладилось к полному нашему удовольствию. Нас в Венеции встречают товарищи, летят вместе до Рима, оттуда везут вечером в Перуджу. Довольны мы, еще больше довольны итальянцы тем, что говорили с русскими, что курят русские папиросы, что русские удачно поговорили по телефону. Опять мы в воздухе, летим ниже, и карта под нами уже более крупного масштаба. Квадратики полей обнесены двойными рядами деревьев, наверное, увешаны апельсинами. Слева показалось болото. Чем больше приближаемся мы к нему, тем больше оно становится, вытягивается до горизонта. Мы летим вдоль низкого, топкого, даже сверху это видно, берега. Адриатическое море. Тусклый серый его цвет постепенно голубеет, и вот громадное круглое небо вокруг нас и снизу, и сверху. И только на нижнем небе, то здесь, то там появляются розовые пятнышки парусов рыбачьих лодок. Лагуна и Венеция на ней. На болоте два каменных острова из домов промелькнули под крылом, и самолет приземляется на длинной дамбе. Покуда мы здороваемся с встречающими нас товарищами, пока переносят наш багаж на другой самолет, проходят положенные 20 минут остановки, надо опять забираться в кабину. Но мы бежим через заднее здание аэровокзала, чтобы хоть мельком взглянуть на настоящий Венецианский канал. Вот он, и ничего не могу сказать. Обыкновенный канал, вода зеленоватая. У набережной стоят две гондолы, но и они разочаровывают. У каждой на корме висит мотор. И сожаление о невозможности проехаться по каналам Венеции сгладилось, когда мы представили себе гондольера, измазанного машинным маслом, трескотню мотора и сизый удушливый дымок, который обволакивает пассажиров. В Рим прилетели к вечеру. Какими-то обычными улицами обыкновенного города приехали в посольство. Единственная экзотика для нас, москвичей, полицейские в белом костюме и белом шлеме, да несколько пиний. Уже в полной темноте 4 часа добирались на автомашине до Перуджи. Кроме усталости, никаких ощущений. Может быть, едем по Италии, а может быть, по Волоколамскому шоссе. За день пересекли добрую половину страны, а впечатление такое, как будто мы просидели длинный сеанс в планетарии. Итальянский журналист, сопровождающий нас грустным голосом, рассказывает о катастрофическом положении современной итальянской кинематографии, почти начисто задавленной американцами. Для Голливуда Италия уже колония, куда он сбывает весь свой залежавшийся и использованный кинотовар. В гостинице нас радушно встречают представители итальянской коммунистической партии, которая является инициатором созыва этого международного конгресса прогрессивных деятелей кино. Среди встречающих члены конгресса французский журналист Садуль, представитель Чехословакии профессор Броусил, известный датский режиссер Йоренс Ивенс, лишенный своим правительством права постоянно проживать на своей родине за то, что снял правдивый документальный фильм о борьбе народа Вьетнама за свою свободу. Здесь же американский режиссер и оператор Стрэнд, изгнанный из Голливуда за то, что осмелился вместе с Робсоном сделать фильм об американских фашистах. Еще какие-то люди здороваются, жмут руки, но уже нет ни сил ни улыбаться, ни разговаривать, спать. Всю ночь звонили в какой-то церкви, трещали машины, и кто-то разговаривал под окном. Заседания Конгресса идут в большом зале старого дворца, принадлежащего теперь муниципалитету. Здесь же располагаются и какие-то учреждения. При появлении советской делегации все присутствующие в зале встают и приветствуют долгими дружными аплодисментами. Аплодисментами сопровождались и все доклады советской делегации, ибо они, по заявлению членов других делегаций, явились важнейшим событием Конгресса. При деятельном участии советской делегации была составлена единодушно принятая декларация ко всем честным и прогрессивным кинематографистам мира с призывом бороться за мир, за интересы народа, за национальное искусство. Декларация резко осуждала искусство Голливуда, антинародное, затемняющее создание массового зрителя, пропагандирующее войну, служащее интересам американского капитала. В другой декларации, также единодушно принятой Конгрессом, клеймилось позором имена 10 наиболее реакционных фашистующих кинодеятелей Голливуда. В последний раз звонит колокольчик председателя, закрывающего заседание, и мы, наконец, выходим на улицу, чтобы впервые прогуляться и посмотреть, действительно ли мы в Италии. Вечер очень теплый, мы идем по каким-то уличкам, слабо освещенным фонарями. Город расположен на холме, и мы то спускаемся вниз, то карабкаемся по пологим каменным лестницам. Город старый, большинство домов в запущенном состоянии, редко-редко попадаются прохожие. Только впереди нас небольшой компанией идет несколько молодых людей, а сзади двое пожилых мужчин рабочего вида. Время от времени откуда-то появляется полицейский, внимательно оглядывает нашу процессию и снова исчезает. Мы решаем повернуть обратно. Тогда к нам подходят молодые люди и, тыча себя в грудь, на нескольких языках повторяют «товарищ». Зовем на помощь свою переводчицу. Оказывается, весь эскорт, передний и задний, это члены местной коммунистической организации, специально выделенные ею для охраны нас от случайных недоразумений и неприятностей. Юноши рекомендуют пройти еще пару кварталов и посмотреть старинную этрусскую арку, воздвигнутую еще за 500 лет до нашей эры. Это действительно удивительное сооружение. Трехэтажные ворота, сложенные из громадных прямоугольных камней, не связанных ни известью, ни каким другим цементирующим веществом, держатся друг на друге только силой своей тяжести. Гармоничность и стройность этого сооружения, созданного при помощи самой примитивной техники, внушают невольное уважение к искусству и одаренности его строителей. Мы идем по городу в компании милых наших спутников, пытаясь в темноте разглядеть его достопримечательности и слушая полумифические рассказы о прошлом Перуджи. Мы останавливаемся перед громадным красивым собором, украшенным большим количеством статуй, но он производит впечатление недостроенного, так как облицован только наполовину. Он и не будет закончен, говорит один из итальянцев. В 12 веке, когда строился этот собор, у города не хватило средств на отделку его, и предприимчивые горожане украли в соседнем городе эту статую и облицовку. Но, вы видите, ее было недостаточно. Ну, а другой случай больше не подвернулся. В ответ на наш смех он показал дворец, где происходил наш конгресс, и тоже, улыбаясь, сказал, ну что ж, львы и грифы этого дворца тоже в свое время были где-то украдены. Немного дальше, на углах маленькой улички, нас заинтересовали два странные дома. Они были совершенно одинаковы, за исключением того, что один из них был лишен дверей. «Да, это довольно любопытная улица», — сказали нам. «Дело в том, что некоему кардиналу не хотелось ходить в свою церковь по соседнему переулку, и он приказал распилить этот дом и устроить здесь проход». Вероятно, жителям вот этой половины дома было не очень удобно, но зато служитель Божий был удовлетворен вполне. Мы вышли на центральную улицу города, ярко освещенную светом фонарей и витрин. Посредине мостовой стоял знак, запрещающий вечером движение транспорта. Столики из кафе стояли прямо на тротуарах. Было тесно от фланирующей разряженной публики. Буржуазия города отдыхала и демонстрировала наряды своих дам. Полицейские в самых разнообразных мундирах охраняли покой своих господ. Группами бродили офицеры, украшенные массой орденских ленточек. Откуда у них такое количество боевых наград? Ведь у итальянской армии нет особых заслуг в борьбе с фашизмом. Вы правы, но эти господа не стесняются носить медали и ордена за Абиссинию, Испанию и войну с Советским Союзом. Ясным утром следующего дня выехали мы в Рим. Очень красив и своеобразен пейзаж Умбрии. Красноватая земля под ногами, а вдаль уходят бесконечные ряды холмов, и чем дальше отступают они от нас, тем все больше и больше голубеют, совсем как на пейзаже у Леонардо в «Мадонне Литти». Проезжаем Ассизи, город весь на вершине холма, старинный красивый собор с внутренним двориком на втором этаже и знаменитыми фресками Джотто, которые грубо и безжалостно восстанавливают. Нежнейшие, чуть туманные краски его картин начинают блестеть и кричать под зверской кистью реставраторов. В соборе идет служба. Человек 100 школьников сидят безнадежно тоскуя, болтая ногами и ожидая своей очереди исповедаться. Несколько монахов уже выпытывают у маленьких грешников их нехитрые прегрешения. Наше появление оживило томительную скуку ребятишек и, боюсь, что увеличило их вину перед церковью, так как монахи и какие-то старые девы что-то начали сердито выговаривать им за рассеянность. А на дворе ярко и весело светило солнышко, становилось все жарче и жарче. Мы ехали вдоль оливковых рощ. Серые, старые, почему-то все искривленные деревья, рассажены на сухой каменистой земле. Кактусы росли у дороги, иногда из них устроены заборы вдоль полей. Маленькие городки или развалины крепости, и вдруг щиты с рекламой какой-нибудь фирмы ближе и ближе Рим. Вот по сторонам дороги прошли остатки надгробных памятников древнего города. На шоссе оставлен нетронутым кусок старой дороги, вымощенной большими шестиугольными плитами. Часть стены акведука, бывшего водопровода. Остатки древней городской стены, почтенные руины, до сих пор сохраняющие благородство простой и стройной формы. И какие-то курятники, собачьи конуры. Нет, я даже не могу найти сравнения для этих сооружений, прилепленных к этим стенам. Это жилище бедноты. Здесь живут люди, а не животные, хотя это оскорбительно для человека. Старое железо, фанера, куски камней, прилаженной городской стене, огораживают несколько десятков квадратных сантиметров земли, и это и есть дом. Кругом кучи мусора и сохнущие на веревках лохмотья. Зато отсюда хорошо виден купол Святого Петра, самого большого храма в мире. Виден памятник Виктору Эммануилу, если не самый большой, то уж, наверное, самый безвкусный в мире. Быть может, отсюда можно увидеть и верхушки громадных пальм, растущих во дворах чудесных вилл, где проживают спекулянты, богачи и аристократы, те, кто на шикарных машинах проезжает мимо этого позора своего города, страны и государственного строя. Блеск и нищета, строгость и безвкусица, современность и старина – все смешалось в этом городе. Памятник Гарибальди и памятник Муссолини – оба они стоят в Риме. Этот серый обелиск с высеченным на нем именем Дуче вначале находился в районе расположения американских войск, а нынче его надежно охраняет теперешнее правительство Италии. На окраине города большой участок земли пустынный и довольно грязный, на котором стоит здание-ателье. Это киногородок Чиночитта. Идем осматривать производство. Все достаточно благоустроено. Склады аппаратуры, подсобные цеха, уборные для актеров, гримировальные комнаты и, наконец, самые ателье. Все пусто. Этот корпус сейчас не работает, а нам бы хотелось посмотреть съемку. Пожалуйста, сейчас снимает известный французский режиссер Ренуар. Он что же, перешел на работу сюда? Нет, он делает здесь фильм для Голливуда. Мы смотрим сцену бала. Шикарные дамы танцуют и любезничают с вельможными офицерами. Действие происходит в 19 веке в каком-то замке. Эта тема вполне устраивает американских кинопромышленников. Мы просим показать нам работу итальянского режиссера над фильмом для Италии. Пожалуйста, вот здесь снимает венгерский режиссер. Для Венгрии? Нет, он эмигрант, это фильм для американцев. Затем нас ведут смотреть декорации, построенные на натуре для того же Ренуара. Мы осматриваем громадные сооружения, воспроизводящие целые здания Древнего Рима. Это подготовка к съемкам фильма «Кво Вадис». Снимать его будут сами американцы. Вот большой бассейн, в котором будут сниматься сцены морских боев для американцев. Вся территория киногородка оккупирована американцами и для американцев. Ни один итальянский фильм здесь не снимается. В Италии нет места для итальянской кинематографии. Здесь на экранах идет 97% голливудских фильмов. Ни в одной колониальной стране нет такого положения. В самой Америке идет только 85% голливудских картин. Когда в Милане захотели кому-то показать последний итальянский фильм, этого не удалось сделать, так как из 108 кинокартин, демонстрировавшихся в этот день в городе, 107 были голливудские. Такое положение создалось не потому, что итальянцы не могут делать своих фильмов. Нет, у них есть достаточно талантливых людей, а потому, что Америка скупает Италию по частям, хотя, конечно, с большим удовольствием купила бы ее оптом. Но нам удалось все же посмотреть один итальянский фильм в Риме. Правда, смотрели мы его в советском учреждении. Называется он «Вор велосипеда» и скоро будет на наших экранах. Прогрессивные круги гордятся этим произведением и гордятся по праву, так как оно сделано подлинными художниками. Авторы рассказали трагическую историю рядового итальянского безработного. Вот он получает, наконец-то, после долгих мытарств, работу по расклейке афиш по городу. Но для этого у него обязательно должен быть свой велосипед. Семья закладывает все свое жалкое имущество, чтобы выкупить заложенную в ломбард машину. Но в первый же час работы вор крадет велосипед, и несчастный, полуобезумевший от горя человек в сопровождении маленького своего сына начинает бесплодные поиски. Перед зрителями проходят картины жизни окраины Рима. Бедные, грязные жилища, обездоленных несчастных людей, влачащих жалкое существование. С документальной точностью показывает нам киноаппарат. Сцены эти глубоко волнуют и оставляют очень сильное впечатление. Кончается фильм тем, что обокраденный человек сам крадет велосипед. Его ловят, но когда толпа узнает его историю, его отпускают на свободу. И он снова оказывается в том же и далее, даже более трудном положении, чем и в начале картины. Судьба героя фильма так же трагична, как и судьба исполнителя этой роли. Он не был актером, этот человек. Он был простым безработным. Съемки дали ему возможность быть сытым, даже одеться. Но кончилась работа, и он снова бродит по улицам города в поисках куска хлеба. УНИТА, орган коммунистической партии Италии. В редакции нас окружила группа сотрудников, в большинстве своем молодежь, веселые, энергичные люди. На минутку нам показалось, что мы в «Комсомольской правде». УНИТА очень популярная в стране газета. У нее несколько провинциальных изданий в крупных промышленных центрах страны и в земледельческих районах, где особенно велико количество батраков. В воскресные дни общий тираж газеты доходит до 2 миллионов экземпляров. Любопытно, что для популяризации ее Свободные дни ответственные работники партии сами выходят на улицы и продают газету. Осенью по всей стране проходят праздники униты, и во многих местах это уже стало традицией. Праздники эти настолько популярны, что стали успешно конкурировать с церковными праздниками Ватикана. Нам рассказывали о письмах из провинции с требованием устроить у них такой праздник. В этом году день унита во Флоренции превратился в день народного торжества. Несмотря на то, что правительство не предоставило желающим уехать никаких средств транспорта, люди пешком и на велосипедах собрались за десятки километров. 500 тысяч трудящихся заполнили улицы Флоренции. Так сам народ организует свои праздники. Ватикану труднее организовать свои торжества. Будущий 1950 год папа объявил священным годом. По всему миру рекламируется это предприятие. В Риме строятся специальные гостиницы для будущих богомольцев, которые приедут замаливать свои прегрешения. Но, очевидно, надежды на большое стечение туристов не очень велики, и Ватикан решил подогреть интерес верующих открытием мощей нового святого. Спешно стали подыскиваться подходящие кандидатуры. Папа сильно рассчитывал на смертный приговор одному из своих кардиналов, либо венгерскому, либо пражскому. Были пущены в ход подкупы и провокации, но, увы, расчеты не оправдались, так как венгерское правительство всего-навсего посадило своего кардинала как уголовного преступника, а пражский Беран был просто изгнан из пределов Чехословакии. Ничего другого не оставалось бедному папе, как спешно найти кости святого Петра под алтарем посвященного ему храма, но уж очень слаба приманка. Уезжали мы из Италии с крепким убеждением, что итальянский народ не продается ни за какие деньги, ни за какие планы, что народ не отдаст своей независимости, не продаст своих надежд на лучшую, счастливую и свободную жизнь. Мы помним громадный пьедестал памятника Гарибальди в Неаполе, весь покрытый изображениями серпа и молота. Мы своими глазами видели, как не любят американцев в Италии за то, что те пытаются превратить эту чудесную страну в свою колонию. На громадных плакатах, рекламирующих Кока-Кола, изображено счастливое улыбающееся семейство стопроцентных янки, пьющих этот свой противный напиток. «Подождите 12 часов ночи», — говорят итальянцы. У этого американца появляются на глазах слезы, и он протягивает 100 лир первому прохожему, умоляя купить ему кьянти. Мы слышали, что итальянская буржуазия надеется на американскую атомную бомбу, которая позволит им завоевать весь мир. Но мы слышали, как в маленьком кафе распевали песенку. «Когда кончилась война», — это текст песни, «мы надеялись, что Соединенные Штаты и Россия будут дружить и торговать. Соединенные Штаты повезут свои товары в Россию, над Италией, что-нибудь упадет к нам. Россия повезет товары Соединенные Штаты, что-нибудь упадет к нам. Теперь они поссорились, если они подерутся, то Соединенные Штаты повезут в Россию атомные бомбы, что-нибудь упадет и на нас. Россия повезет атомные бомбы на Америку, что-нибудь упадет и на нас». Но на головы итальянской буржуазии упадут не советские атомные бомбы, упадет гнев итальянского народа. Доказательством этому свободолюбие и свободолюбие итальянского народа, его вера в коммунистическую партию, доказательством лозунги «Да здравствует коммунистическая партия», «Да здравствует Тольятти», которые видели мы, которые видят и правящие теперь круги Италии на всех стенах и зданиях, начиная со стен самого Ватикана.